Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Всем родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами. С надеждами, самые нежные...
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада вас приветствовать, как всегда, на волнах радио «Радонеж» в студии передача «Все мы родом из детства». И сегодня мы опять говорим о замечательном еще одном детском писателе Юрии Сотнике. Вспоминаете, как я был самостоятельным, Архимед Вовки Грушина и другие истории, внучка артиллериста, эликсир Купрума Эсса. Это книги, в которых мальчишки и девчонки понемножечку хулиганят, пытаются исправляться, тащат козла в квартиру, пытаются сделать коня из папье-маше, объясняют свои двойки плохими нервами, а иногда и рискуют выпить какой-то волшебный эликсир, дающий необычную силу и мощь. Все это Юрий Сотник. Этот замечательный писатель ушел от нас уже довольно давно, в 97-м году. А родился он в 914 году во Владикавказе, еще в Российской империи. Писал он больше всего и лучше всего, конечно, о школьниках, о тех самых, которые друг друга любят подкалывать и ставить в неудобные положения. И замечательно выписывал портреты, замечательно ловил именно те слова, которыми эти мальчишки и девчонки общаются. И замечательно описывал механизмы, скажем так, управления поведением. Чего стоит одна только девочка Аглая, которая крутит и вертит Лёшкой как только может, всего-навсего заявляя ему, что он же самостоятельный, а другие не такие самостоятельные. Или учительница все того же Лёши, которая на его заявление о слабых нервах и плохих домашних условиях решает ему наглядным образом показать, что же такое плохие домашние условия. Вот такой Юрий Сотник.
Воскресенье, 1 декабря.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребят.
Мальчишки, как давно установлено, самые первые двигатели прогресса. Не помню имя мудреца, который утверждал это, но, несомненно, он был прав. Это они, мальчишки, раньше всех пробуют ломкий ледок на только ставшей осенней реке, и первыми по весне, очертя голову, плюхаются в холодную воду и отчаянно вымахивают сажонками против течения. Именно они, опережая всех, протаптывают первые тропочки по грязи, оставшиеся после того, как сошел снег, и все материки, и полюсы, и моря, и орбиты в небе связаны незримыми стежками, которые проторили вчерашние мальчишки, ставшие землепроходцами, мореплавателями, космонавтами. Эти слова писателя Льва Кассиля, как ни к кому можно отнести героям, литературным героям нашего сегодняшнего автора Юрия Сотника. Герои его книг всегда исследователи, открыватели, двигатели прогресса. Например, Федя Капустин из повести «Приключения не удалось». Многие его товарищи, искренне огорченные, что дерзкая попытка Феди бежать в Заполярье окончилась неудачей. Юный детектив Петя Калач и его младший собрат, изобретатель автоматического мошенника. Митя Клюквин из повести «Машка, самбо и заноза». Главные герои повести «Эликсир Купрума Эсса», о котором уже упомянула Александра Николаевна, Роди Мартов и Веня Рудаков, мечтающие быть принятыми в научно-конструкторское общество разведчик. И вот эти двигатели прогресса, мальчишки, выступают, кстати говоря, на равных с ними и девочки в книгах Сотника, а порой они даже превосходят мальчишек в жажде романтики, в открытии и смелости. Там, где исследователь Арктики Федя Капустин спасовал, и все его одноклассники испугались школьного вора, Ната Белохвостова оказалась на высоте. Я не думаю, что многие наши слушатели совсем уж не знакомы с рассказами яркими, озорными Юрия Сотника, но все-таки, наверное, на слуху больше какие-то определенные из этих рассказов или, скажем, прямо те, которые были включены в наиболее распространенные сборники, советские сборники рассказов Юрия Сотника. Да, Александра Николаевна?
Конечно. Я думаю, что тут и спорить не с чем в кои-то веке. Даже неловко, что мне поспорить с вами не в чем. Но давайте мы и действительно сегодня не будем спорить, раз уж мы так сошлись в любви к Юрию Сотнику, а посмотрим какой-то из его замечательных рассказов. Наверное, поскольку мы уже много раз говорили про повестушечку «Как я был самостоятельным», и обратимся именно к ней. Как всегда, все начинается самых, что ни на есть, благих намерений. Лёша Тучков должен выбить у родителей разрешение остаться дома один. Для этого ему нужно всего-навсего доказать родителям, что он уже вполне себе самостоятельный и может один побыть дома. Удалось ли это ему? Ну, ему, конечно, удалось убедить родителей, но мы знаем, чем все это закончилось. А кто не знает, сейчас от нас узнает.
День, когда я впервые почувствовал себя самостоятельным, врезался мне в память на всю жизнь. Я до сих пор вспоминаю о нем с содроганием. Накануне вечером мама и папа сидели на лавочке у подъезда нашего большого нового дома и спорили. «Парню 10-й год», — сердито говорил папа. «Неужели он дня не может прожить самостоятельно? До каких же пор ему нянька будет нужна?» «Говори, что хочешь, Михаил, а я знаю одно», — твердила мама. «Если мы Лёшку оставим здесь, для меня вся поездка будет испорчена. Здесь даже соседей нет, знакомых, чтобы присмотреть за ребенком. Я просто вся изведусь от беспокойства». Я стоял и слушал этот спор от волнения, выкручивая себе пальцы за спиной. Провести хотя бы один день без присмотра взрослых. И так было моей давнишней мечтой. А теперь, когда мы переехали в новый дом, мне этого хотелось с удвоенной силой. Причиной тому была Аглая. Смуглая темноглазая девчонка, известная как заводила среди здешних ребят. Эта Аглая мне очень нравилась, но я чувствовал, что она относится ко мне с пренебрежением, считая меня маленьким мальчиком, да к тому же маменькиным сынком. Мне казалось, что день, проведенный самостоятельным человеком, позволит мне возвыситься в ее глазах. Наконец нам с папой удалось уговорить маму. Было решено, что родители уедут с 6-часовым поездом, а я встану, как обычно, в 8, сам уберу квартиру, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку, сам, то есть без понуканий, решу 10 примеров и сам разогрею себе обед. Я был на 7-м небе. Для меня все это было так ново, так радостно, как иному мальчишке возможность пожить на необитаемом острове. Я быстро оделся, умылся и собрался было вывести Шумку, которая уже скулила у двери, но тут меня осенила такая мысль. А что, если заодно пойти в магазин и купить чего-нибудь себе к завтраку? Ведь одно дело, когда в магазин тебя посылает мама, и совсем другое, когда ты сам захотел чего-нибудь, пошел и купил. Я выглянул на улицу, да так и застыл, увидев Аглаю. Аглая мне нравилась даже в самой затрапезной своей одежде, даже тогда, когда она выбегала во двор в старом материнском жакете, доходившем ей до колен и в драных валенках на тонких ногах. А тут она предстала передо мной в наряде сказочной принцессы. Аглая едва кивнула мне, но вдруг остановилась, спросила через плечо. «Ну что, уехали твои?» «Конечно, уехали». «И тебя одного оставили?» «Конечно, одного. Вот еще». «Не знаешь, магазин открыт. Хочу сыру купить себе к завтраку». «Открыт», — сказала Аглая, о чем-то думая. «Ты потом домой придешь?» «Ага. Вот только сыру куплю. Сыру чего-то захотелось». «Эй, идите-ка», — крикнула Аглая своим приятелям, и когда те подошли, обратилась ко мне. «Тебя Лешей зовут, да?» «Леша, можно мы к тебе придем? А то нам репетировать надо, а нас отовсюду гонят, и клуб закрыт. А ты один в квартире, ладно?» «Пожалуйста, конечно», — обрадовался я. «Я вот только квартиру уберу, примеры сделаю и приходите». Дальше мы пропускаем. Я с трудом, Александра Николаевна подтвердит, с трудом отрываюсь от этой увлекательнейшей повести. И мы переносимся к ее финалу, который повествует о том, что произошло с главным героем повести, когда родители вернулись домой. Напомню, репетиция школьного драм-кружка проходила как раз у него в квартире, у этого самостоятельного человека. А произошло то, что в квартиру, в жилую квартиру многоквартирного дома ребята доставили настоящего козла, живого козла, который тут же устроил невероятную суматоху, особенно увидев собачонку Шумку. В квартире начался настоящий тарарам. Козел появился у нас примерно в четверть четвертого. Ровно в 4 в квартире продолжался тарарам. Шумка даже не охрипла от своего лая, а со двора уже давно доносились голоса. «Безобразие какое! Это в 22-й!» И Шумка, как говорится, допрыгалась. Лай ее вдруг прервался, она громко икнула, а в следующий момент заверещала таким дурным, таким страшным голосом, что я подумал, все, Шумке конец. «Эй, 22-я, что вы там, с ума посходили?» – закричали во дворе. «Прекратите это хулиганство, слышите?» Сам не знаю зачем, я подошел к окну. По ту сторону двора стоял двухэтажный бревенчатый дом. Из многих окон его выглядывали жильцы. Несколько мужчин и женщин стояли на крыльце и возле него, подняв головы, к окнам нашей квартиры. Стоило мне показаться, как они накинулись на меня. «Эй, малый, это ты там безобразничаешь? У тебя совесть есть так собаку мучить?» «Мать с отцом уехали, он и распоясался». В голове у меня звенело от Шумкиного визга, сердце измученно колотилось, но все же я еще разок попробовал показать свою самостоятельность. Печально глядя в окно голосом слабым, как у тяжелобольного, я пролепетал: «Вас не касается, я сам знаю, что делаю. Это наша квартира, и вас не касается». В квартире наступила тишина. Я забрался с ногами на кровать, прижался спиной к стене и тоже затих. На противоположной стене висело зеркало, в котором маячило мое отражение. Никогда еще я не казался себе таким бледным, таким тощим. Я смотрел в зеркало и грустно думал о том, что у меня, наверное, будет рак. Я слышал, как взрослые говорили, что рак развивается на нервной почве, и первым признаком его бывает исхудание. Пробило 5:30, но я уже не ждал артистов. Я понимал, что они не смогут взять у меня козла, когда во дворе столько народа. В соседней комнате что-то полилось, Потом из-под двери ко мне потекла лужа. Меня это уже не взволновало. Мне уже было все равно. Потом то ли козел проголодался, то ли ему захотелось домой, но только он начал блеять. Он блеял настойчиво, требовательно, хриплым басом. «Ишь, какой зловредный мальчишка!» – послышался со двора старушечий голос. «То собаку мучил, теперь козлом кричит. Все назло!» «Нет, тут что-то не то», – отозвался мужчина. «Разве мальчишка сможет так реветь? У него и голоса не хватит. Странное дело». «Дядь Терентий! Дядь Терентий!» – вдруг взволнованно крикнула какая девушка. «А я!» – донеслось издалека. «Ты козла ищешь! Поди-ка сюда! Это не твой орет!» Прошло несколько секунд молчания, потом со двора послышалось. «Ага, он и есть!» «Ах, люди! Ну что за люди средь бела дня?» Дядя Терентий принялся кричать нам в окно, чтобы ему немедленно вернули козла и что он нам покажет, как скотину воровать. Я не отвечал. Собравшиеся во дворе успокаивали дядю Терентия, говорили, что тут очевидно какое-то недоразумение, что квартира принадлежит солидному человеку, подполковнику, который едва ли станет заниматься такими делами. Я прислушался. В квартире было тихо, я и не подозревал, что козел уже перебрался в переднюю и стоит у самой двери моей комнаты. Я на цыпочках подкрался к этой двери, тихонько снял с нее крючок, затем сразу распахнул ее и чуть не напоролся на козлиные рога. В следующий момент я был на середине комнаты, козел направился ко мне, я вскочил с ногами на подоконник. Козел подошел к подоконнику и, мотая головой, глядя на меня своим страшным глазом, хрипло заблеял, и тут я окончательно забыл про свою самостоятельность, отодвинулся почти к самому карнизу, свесил ноги наружу, поднял лицо к небу и заревел на весь двор, где уже собралось очень много народу. Однако я недолго ревел, вскоре еще больший ужас потряс меня так, что я и голос потерял. Во двор вошли папа и мама. Папа был так рассержен, что даже не заметил толпы, которая глазела на мое окно. Увидев меня, он остановился и почти закричал маме. «На! Смотри, целехонько твое сокровище, здоровехонько! И что вообще могло с ним случиться?» Не слушая папы, мама закричала мне, чтобы я лез обратно в комнату, что я могу свалиться. Но я не послушался. «Алексей, в чем дело? Что там такое у тебя?» «Мне!» – закричал козел за моей спиной. Что было дальше, рассказывать незачем. Об этом каждый догадается. Скажу лишь одно. Я много вынес в тот день, но самый страшный, тяжелый удар в самое сердце постиг меня на следующее утро. Папа был на службе, мама ушла в магазин. Я лежал на подоконнике и смотрел во двор. Подо мной на лавочке сидели Аглая и другие театральные деятели. Вчерашний спектакль прошел у них успешно, несмотря на то, что пришлось удовольствоваться фанерным козлом. «Валенки для партизан достанем, полушубки найдутся», — говорил Сеня Ласточкин. «А вот портупею, кобуру и полевую сумку — это надо поискать». «Лешка достанет», — сказала Аглая. «У него отец военный». «Какой Лешка? Из 22-й?» — вмешался Дудкин. «Нет, не достанет. Теперь ему отец ничего не даст». «Лешка-то?» «Я ему скажу, что он самостоятельный. Он и без спроса возьмет. Я им как хочу, так и верчу».
Вот такая, оказывается, вредная девочка Аглая. Вы знаете, невольно вспоминается героиня другого писателя, Лили Тарасова, помните, которая назначила своему поклоннику катание на коньках 29 февраля, а потом выяснилось, что в том году никакого 29 февраля не было, потому что год был невисокосный. Такое коварство, совершенно, надо сказать, объяснимое местами и временами, с другой стороны, конечно, необъяснимое. Ну, не повезло Лёше с его первой любовью. Интересно то, что явно Сотник, хотя он не одобряет, логичным образом, будучи мужчиной такого женского коварства, он не может не отдавать должное тому, что Аглая прекрасно понимает психологию этого юноши и, собственно говоря, где-то даже подтрунивает над Лешей, потому что, ну, очень уж ему хотелось быть самостоятельным. И посмотрите, сколько у него бед происходит, потому что ему нужно доказать эту самую свою самостоятельность. Конечно, тут можно говорить о том, что ну и родители немножко его завоспитывали, ибо не хотели здорового парня, которому уже скоро стукнет 9 лет, оставлять одного. Тут уже, вы знаете, не могу не сиронизировать и не сказать, что сейчас, наверное, трудно найти родителей, которые 8-9-летних детей оставят одних. И много споров об этом сейчас ведется. Ну вот Лёша и повезло, и не повезло, наверное, со всех сторон. Посмотрите еще какой интересный момент. Даже штрихами, даже очень эпизодически, но сотник выписывает характеры абсолютно всех присутствующих. Понятно, что Леша, как главный герой, характеризуется очень подробно, и по его репликам, и по репликам всех остальных персонажей мы понимаем, что это за человек. Но любой участник театрального кружка фактически предстает портретом в полный рост. Даже какие-то эпизодические его проявления – согласен, не согласен, нравится козел или не козел, а конь – тоже понятно. И вот все эти персонажи, все эти мальчишки и девчонки, ни про кого из них нельзя сказать, что он кто-то полностью плохой. И в этом прелесть сотника. Его, знаете ли, иногда любят обвинять в том, что у него персонажи якобы схематичные. На самом деле я не вижу в его персонажах никакой схематичности, а вот то, что они, безусловно, очень живые, это, мне кажется, их огромным достоинством. Ну, логично, что любой ребенок очень хочет в один прекрасный день остаться самостоятельным. И если мы сами вспомним вот это вот чувство, когда родители ушли, ты один остался дома, и ведь тебя никто не контролирует, и эти мысли, эти размышления, эти планы Лёши, я думаю, что вы с ними все знакомы и согласитесь. Когда родители первый раз от нас уезжают, мы действительно хотим доказать, что мы достойны их доверия и должны проявить себя с самой лучшей стороны. То есть решить все примеры, вымести пол, натереть стекла, натереть паркет. И, к сожалению, эти планы чаще всего не сбываются, а родители, вернувшись домой и застав там разгром, считают, что это проявление как раз не самостоятельности ребенка, хотя как раз это и проявление самостоятельности ребенка. Если вы приехали домой и увидели, что ребенок вместо того, чтобы, как вы ему сказали, сварить гречку или рис, навертел какое-то невозможное блюдо из мяса, которое с трудом можно есть, и заляпал всю кухню, ну вы, пожалуйста, не ругайте, а подумайте, что ребенок, наоборот, хотел сделать что-то очень приятное для вас, что-то замечательное. Ну, не его вина, что не получилось. В следующий раз обязательно получится. Главное, этот порыв поддержать. Вот так странно, но у меня, когда я думаю про Лёшу Тучкову, про Аглая, вообще про всю эту веселую группу ребят, и в том числе про козла, всплывает в голове песня, которая, казалось бы, совершенно никак не связана с этой ребятнёй. А песня – это песня, которую вы сейчас услышите.
Рядовой Борисов.
Я?
Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело. Только я его предупредил. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Ведь вы ж его узнали за версту. Был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов, снова следователь мучил. Попадете вы под трибунал.
Юрий Сотник не такой плодовитый, может быть, автор, как Николай Носов или же рассматриваемый нами в прошлой передаче Эдуард Успенский. Он работает неспешно, как бы придерживаясь известного принципа «лучше меньше, да лучше». Действительно, трехтомник «Сотник» – это, пожалуй, все, что он создал более чем за 40 лет. И при этом его увлечение литературным творчеством началось очень давно. С 4 класса рассказ Юрия Сотника, написанный в форме дневника «Котенка», занял тогда первое место на школьном конкурсе, в котором участвовали ребята его возраста. С тех пор он и стал серьезно подумывать о писательстве. Но надо сказать, что многое располагало к этому и в семье. Например, мама с интересом относилась к литературным опытам своего сына. У него был прекрасный учитель литературы Иван Иванович Зеленцов. Кстати, прототип учителя Николая Николаевича из рассказа «Исследователи». И был, наконец, домашний литературный наставник, друг семьи будущего писателя Авилов, сын писательницы Авиловой. А в свое время она дружила с самим Чеховым и оставила о нем большие интересные воспоминания. Юрий Сотник также начал рано печататься, прямо со школьной скамьи. Сначала это были мелкие заметки, очерки в газетах и журналах. И два рассказа, которые сам автор находил, кстати, очень слабыми. Но в 1939 году рассказ Юрия Сотника появился в журнале «Пионер». Кстати, автору было 25 лет всего, а рассказ назывался «Архимед» Вовки Крушина, с которого и началась настоящая литературная жизнь писателя. Первая книга – это повесть про наши дела. Она появилась как раз после войны в 1946 году. Первый крупный сборник назывался «Невиданная птица». В 1950 году вышел и с той поры неоднократно переиздавался. Писатель не спешил выступать с новыми произведениями, несмотря на успех, признание читателей, да и критики. Он был очень требователен к себе в части литературного мастерства.
Заметьте, что, вот вы говорите, он вроде бы написал немного, но все, что он написал, читается, еще раз читается, пересдается, и даже современные дети, про которых вы так любите говорить, что они мало читают или читают не то, что нужно.
Ну, не я говорю, Александра Николаевна, такие дети современные действительно мало читают.
Николай Владимирович, мы с вами все время говорим о том, что вы с современными детьми общаетесь непонятно где, а я с ними общаюсь, в общем-то, постоянно. И когда вы говорите о том, что современные дети не читают, мне все-таки хочется уточнить, какие именно не читают. Поэтому мы с вами, как всегда, остаемся здесь при разных мнениях. Точнее, я остаюсь при правильном мнении, а вы при своем. И так или иначе, все современные читающие дети, я не говорю, что все современные дети читают, но все дети никогда и не читали. И, кстати, над этим подтрунивали все наши любимые авторы, и Юрий Сотник, и Успенский, и Крапивин. Они все находили этих нечитающих детей и иронизировали над тем, как же можно не читать. Но Юрий Сотник как раз пишет очень замечательно, и современным детям его произведения читать не менее интересно, чем любые современные книги. Конечно, есть некие реалии, которые могут быть не очень понятны, что, в общем-то, логично, но идеи, характеры близки и дороги, наверное, нам всем. Если писатель оставил одну или две книги, это много или мало, это плохо или хорошо? Согласитесь, мы знаем композиторов, которые оставили одно известное произведение, чего стоит только блестящая, гениальная композиция «Бесаме мучо». Вроде бы больше это автор ничего не написала, но композиция является одной из самых популярных в любой ситуации. Стоит нам обратиться к произведению, ну ладно, возьмем Грибоедова «Горе от ума». Что написал Грибоедов, кроме «Горя от ума»? Конечно, у него были и другие поэтические произведения, но, если честно, ничего, кроме «Горя от ума», вы, конечно, не знаете. То же самое Фанвизин со своим «Недорослем». Так что вопрос, сколько написал автор, мне кажется второстепенным по сравнению с тем, как он это написал и как это сегодня читается.
А это действительно, вы отметили очень важную черту Юрия Сотника, потому что на самом деле все, о чем он пишет, он знает доподлинно. И все, что выпало или выпадает позже на долю его литературных героев, прежде было испытано им самим. Конечно, я не уверен, что он испытывал подводную лодку, но, во всяком случае, он ее проектировал. Из дома он также сбегал, по вентиляционной системе в школе лазал, при этом даже чуть не погиб, фотографией и киносъемкой увлекался, даже так, что других пытался научить фотографировать. Кстати, именно этому была посвящена его первая печатная работа. Он пытался даже, и хоть неудачно, бежать на крайний север. Под влиянием Джека Лондона отправился на Ленские золотые прииски. В результате тоже потерпел неудачу. Я помню, когда я прочел впервые рассказ «Архимед» Вовки Грушина, ну, не то, что живо представил себя в этой уже тонущей лодке, смотрящей на потолок, из которого мне на лоб капает вода, из плохо привинченной трубки, я подумал, что я избегу всех этих ошибок, которые, к сожалению, допустил конструктор Архимеда, и, конечно уж, точно сделаю лодку более удачной в техническом плане. Ну, потому что вот, Александр Николаевич, честное слово, чувствовалось, что еще совсем немного, и такую лодку я сам создам, конечно же.
Березы подмосковные шумели вдалеке, плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Мы плыли по течению с тонкой уроной, и вместе тесно не было нам лодочке одной. Во все концы страны, но дружбе мы по-старому, по-прежнему верны.
А вы знаете, не случайно мы включили эту лирическую песню, потому что вот эти вот мечты мальчишеские и о путешествиях, и о своем транспортном средстве, с помощью которого можно поплыть в дальние дали, они свойственны очень многим, и вы не поверите, не только мальчишкам, но и девчонкам. И у девчонок иногда возникают порывы сбежать или совершить какой-то подвиг. И забавно то, что очень часто говорят, мол, ну как же эта девочка, и почему это она должна совершать вот такие вот необычные поступки? Видимо, с одной стороны, соглашаясь с этим, а с другой стороны, полемизируя с таким мнением, Сотник написал свою замечательную повесть «Эликсир Купрума Эсса». Потому что, с одной стороны, одна из главных героинь этой повести, девочка Зоя Ладошина, оказывается таким занудным пионерским вожаком, который проводит мероприятия для галочки. С другой стороны, когда она оказывается перед лицом чего-то совершенно неизведанного, то есть эликсира, который, между прочим, ее учитель выпить не может, потому что ему от него становится плохо, она совершенно сознательно готова пойти на риск. Она пьет этот эликсир. Другое дело, что, конечно, потом она начинает совершать одну ошибку за другой, потому что не продумывает результаты своих поступков до конца. И парадокс состоит в том, что зачастую мы, отмахиваясь от вот каких-то детских потребностей, от серьезного разговора с детьми, сами толкаем их к таким вот непродуманным решениям, когда они, руководствуясь, безусловно, самыми благими намерениями, совершают самые большие глупости, и потом сами же о них жалеют.
И ведь не случайно писатель поставил своего рода психологический эксперимент, потому что, несмотря на то, что Зоин эгоизм, непомерное властолюбие видны, как говорится, невооруженным глазом, а вообще-то она умна, любознательна, даже талантливо занимается в драм-кружке, и чтобы обнажить перед читателем нравственные качества, по-настоящему присущие этой героине, писатель ставит эксперимент, прибегая ради этого к фантастике. Могучий эликсир, созданный Купрумом Эссом, позволяет Зое пусть и ненадолго приобрести власть над окружающими. И как же она ею воспользовалась? Опьяненная неограниченными, как ей кажется, возможностями эликсира, она сразу же выдает себя своей мечтой. «Значит, — говорит она Купруму Эссу, который только что объяснил ей, как действует эликсир, — значит, вы могли бы крикнуть: «Люди, будьте все моими рабами!» И люди стали бы. Ты меня оскорбляешь, Зоя, вот именно. Оскорбляешь, подозревая в таких отвратительных замыслах. Оскорбляешь. Почему оскорбляю, Куприян Семенович? Вы меня извините, конечно, только потому, что это фашизм. Да, это тирания. Это безнравственно и жестоко. Вот так. И ты меня подозреваешь. Но Зоя никак не может понять, почему так рассердился старый учитель. Она считает естественным, раз уж ей дано всемогущество, свое желание командовать людьми, причем командовать так, чтобы люди уже были и не люди, а рабы. В Вот это настоящее испытание властью. То есть эксперимент, проведенный писателем, полностью себя оправдал. Теперь даже самому непонятливому читателю стало ясно, что собой представляет Зоя. И ведь смотрите, Александр Николаевич, никаких нравоучений, но всем все ясно.
Ну, на самом деле, мне кажется, вы сейчас были очень-очень строги к Зое, потому что так или иначе, после того, как Купромес запретил ей использовать полученную силу, а тут ведь ошибка в первую очередь старого учителя, который, с одной стороны, Зое эту силу дал, а с другой стороны, оказался совершенно не готов руководить ею. Причем руководить, конечно, тактично. Мы видим, что Зоя-то изначально, она очень хочет сделать так, чтобы всем было хорошо. Делает она это глупо, неумело, но попытки ее, безусловно, заслуживают внимания. Например, если бы она не потребовала опубликовать статью своего одноклассника, то вопрос о том, что юным изобретателям, которые еще не могут быть записаны в кружок, куда принимают только с 7 класса, так и не было бы уделено внимания Дворца пионеров. И, с одной стороны, мы видим совершенно взрослые рассуждения взрослых героев о том, что не хватает помещений, не хватает руководителей. С другой стороны, мы видим ситуацию детскими глазами. Ну, во-первых, детям даже элементарно не объясняют, что чего-то нет, просто отмахиваются от них, говорят, нет возможностей. Да? Ну, что такое нет возможностей? Как говорится, было бы желание, возможности найдутся. А тут взрослые говорят, нет возможностей, мы не можем. Вера детей в всемогущество где-то взрослых, особенно если мы говорим о периоде класса до 6-го, до 7-го, когда авторитет взрослого еще не очень сильно подвергается сомнению, конечно, очень хочется, чтобы в этой ситуации взрослые более серьезно относились к серьезным намерениям детей. Вы же помните, тут даже социологический опрос состоялся, и этот социологический опрос сами же школьники проводят с большим увлечением. Они готовы обобщить материал, они готовы подать этот материал уже как некий результат своей работы, что, конечно, привлекает к ним внимание.
А вообще говоря, Александра Николаевна, мне кажется, автор предпочитает занимать сторону юных героев, в отличие от родителей. И он всегда на стороне тех, даже кто проказит, делает какие-то шалости, раздражает своих родителей или же учителей своими, казалось бы, на первый взгляд, нелепыми поступками. И все-таки он с ними, а не с воспитателями, не с родителями, не с классными наставниками. Как вам кажется?
Вы знаете, мне кажется, что для того, чтобы проиллюстрировать эту вашу замечательную мысль, нам нужно обратиться к небольшому, но очень выразительному рассказу Сотника, который называется «Гадюка», и посмотреть, правда ли или нет то, что вы сейчас сказали. Мимо окна вагона проплыл одинокий фонарь. Поезд остановился, на платформе послышались торопливые голоса. «Ну, в добрый час, смотри из окна, не высовывайся». «Не буду, бабушка». «Как приедешь, обязательно телеграмму. Боря, слышишь, мыслимо ли дело такую пакость вести?» Поезд тронулся. «До свидания, бабушка». «Маму целуй, носовой платок я тебе в карман». Старичок в панаме сурового полотна негромко заметил: «Так, значит, сюда пожалует Боря». Дверь отворилась, и Боря вошел. Это был мальчик лет 12, упитанный, розовощекий. Серая кепка сидела криво на его голове, черная курточка распахнулась. В одной руке он держал бельевую корзину, в другой – веревочную сумку с большой банкой из зеленого стекла. Он двигался по вагону медленно, осторожно, держа сумку на почтительном расстоянии от себя и не спуская с нее глаз. Вагон был полон, кое-кто из пассажиров забрался даже на верхние полки. Дойдя до середины вагона, Боря остановился. «Мы немного потеснимся, а молодой человек сядет здесь с краешку», — сказал старичок в панаме. «Спасибо», — невнятно проговорил Боря и сел, предварительно засунув свой багаж под лав. Пассажиры из-под тишка наблюдали за ним. Некоторое время он сидел смирно, держась руками за колени и глубоко дыша. Потом вдруг сполз со своего места, выдвинул сумку и долго рассматривал сквозь стекло содержимое банки. Потом негромко сказал «тут», убрал сумку и снова уселся. Многие в вагоне спали. До появления Бори тишина нарушалась лишь постукиванием колес да чьим-то размеренным храпом. Но теперь к этим монотонным, привычным, а потому незаметным звукам примешивался странный непрерывный шорох, который явно исходил из-под лавки. Старичок в панаме поставил ребром на коленях большой портфель и обратился к Боре. «В Москву едем, молодой человек!» Боря кивнул. «На даче были?» «В деревне, у бабушки». «Так-так, в деревне, это хорошо!» Старичок немного помолчал. «Только тяжеленько должно быть одному. Багаж-то у вас вон какой, не по росту. Корзина? Нет, она легкая». Боря нагнулся зачем-то, потрогал корзину и добавил вскользь: «В ней одни только земноводные». «Как?» «Одни земноводные и присмыкающиеся. Она легкая совсем». На минуту воцарилось молчание. Потом плечистый рабочий с темными усами пробасил: «Это как понимать, земноводные и присмыкающиеся? Ну, лягушки, жабы, ящерицы, ужи». «Бррр, какая мерзость!» — сказала пассажирка в углу. Старичок побарабанил пальцами по портфелю. «Да, занятно. И на какой же предмет вы их, так сказать...» «Террариум для школы делаем. Двое наших ребят этот самый террариум строят, а я ловлю». «Чего делают?» — спросила пожилая колхозница, лежавшая на второй полке. «Террариум», — пояснил старичок. «Это, знаете, такой ящик стеклянный, вроде аквариума. В нем и содержат всех этих... гадов-то этих». «Ну да, не гадов, а земноводных и присмыкающихся», выражаясь научным языком. Старичок снова обратился к Боре. «И много, значит, у вас этих земноводных?» Боря поднял глаза и стал сгибать пальцы на левой руке. «Ужей 4 штуки, жаб 2, ящериц 8 и лягушек 11». «Ужас какой!» — донеслось из темного угла. Пожилая колхозница поднялась на локти и посмотрела вниз на Борю. «И всех в школу везешь?» «Не всех. Мы половину ужей и лягушек на тритонов сменяем в соседней школе». «Ужотку попадет тебе от учителей!» Боря передернул плечами и снисходительно улыбнулся. «Попадет. Вовсе не попадет. Наоборот, даже спасибо скажут». «Раз для учения, стало быть, не попадет», — согласился усатый рабочий. Разговор заинтересовал других пассажиров. Боря, как видно, польстило такое внимание. Он заговорил оживленнее, не дожидаясь вопросов. «Вы знаете, какую мы пользу школе приносим? Один уж в зоомагазине 7,50 стоит. Да еще попробуй достань. А лягушки хотя бы по 3 штука, вот и 33 рубля. А самый террариум, если такой в магазине купить, рублей 500 обойдется. А вы говорите, попадет». Пассажиры смеялись, кивали головами. «Молодцы! А что вы думаете, и в самом деле пользу приносят?» «И долго ты их ловил?» – спросил лейтенант. 2 недели. Утром позавтракаю и сразу на охоту. Приду домой пообеду и опять ловить. До самого вечера». Боря снял кепку с головы и принялся обмахиваться ею. «С лягушками и жабами еще ничего. и ящерицы часто попадаются. А вот с ужами я раз увидел одного, бросился к нему, а он в пруд, а я не удержался и тоже в пруд. Думаете, не опасно?» Почти весь вагон прислушивался теперь к разговору. Из всех отделений высовывались улыбающиеся лица. «Занятный какой мальчонка! Маленький, а какой сознательный!» «Да, — заметил старичок в Панаме, — общественно полезный труд. В наше время, граждане, таких детей не было. Не было таких детей». «Я еще больше наловил бы, если бы не бабушка», — сказал Боря. «Она их до смерти боится». «Бедная твоя бабушка! Я и так ей ничего про гадюку не сказал». «Про кого?» «Про гадюку. Я ее 4 часа выслеживал. Она под камень ушла, а я ее ждал. Потом она вылезла, а я ее защемил». «Стало быть, и гадюку везешь?» – перебил его рабочий. «Ага, она у меня в банке, отдельно». Боря махнул рукой под скамью. «Этого еще не доставало», – простонала пассажирка в темном углу. Слушатели несколько притихли. Лица их стали серьезнее. Только лейтенант продолжал улыбаться. «А может, это и не гадюка?» – спросил он. «Не гадюка», – возмутился Боря. «А что ж тогда, по-вашему, еще один уж?» «Думаете, я уже отличить не могу? А ну, покажи!» «Да оставьте, ну ее! Пусть покажет, интересно!» «Ну, что там интересного? Смотреть противно!» «А вы не смотрите!» Боря вытащил из-под лавки сумку и опустился перед ней на корточки. Стоявшие в проходе расступились, сидевшие на скамьях приподнялись со своих мест и вытянули шеи, глядя на зеленую банку. 40 лет прожил... «А гадюку от ужа не сумею отличить», — сказал гражданин в пенсне. «Вот», — наставительно отозвался старичок, «а будь у вас в школе террариум, тогда смогли бы». «Уж возле головы пятнышки такие желтые имеет», — сказал Боря, заглядывая сбоку внутрь банки. «А у гадюки таких пятнышек...» Он вдруг умолк, лицо его приняло сосредоточенное выражение. «А у гадюки таких пятнышек...» Он опять не договорил и посмотрел на банку с другой стороны. Потом заглянул под лавку. Медленно обвел глазами пол вокруг себя. «Что, нету?» — спросил кто-то. Боря поднялся. Держась руками за колени, он все еще смотрел на банку. «Я совсем недавно ее проверял. Тут была». Пассажиры безмолвствовали. Боря опять заглянул под скамью. Тряпочка развязалась. «Я ее очень крепко завязала, она, видите?» Тряпочка никого не интересовала. Все опасливо смотрели на пол и переступали с ноги на ногу. «Черт знает что!» – процедил сквозь зубы гражданин в пенсне. «Выходит, что она здесь где-то ползает?» «Да, история. Ужалит еще в тесноте». Пожилая колхозница села на полке и уставилась на Бурю. «Что ж ты со мной сделал, милой?» «Мне сходить через 3 остановки, а у меня вещи под лавкой. Как я теперь за ними полезу?» «Доигрались, маленькие!» — воскликнула пассажирка в темном углу. «Теть Маш! А, теть Маш!» — крикнула одна из девушек. «Ну!» — донеслось с конца вагона. «Поаккуратней там! Гадюка под лавками ползает!» «Что? Какая гадюка?» В вагоне стало очень шумно. Девушка-проводница вышла из служебного отделения, сонно поморгала глазами и вдруг широко раскрыла их. 2 парней-ремесленников подсаживали на 2-ю полку опрятную старушку. «Давай-давай, бабуся, эвакуируйся!» На нижних скамьях, недавно переполненных, теперь было много свободных мест. Зато с каждой 3-й полки свешивались по нескольку пар женских ног. Пассажиры, оставшиеся внизу, сидели, поставив каблуки на соседние сиденья. В проходе топталось несколько мужчин, освещая пол карманными фонарями и спичками. Проводница пошла вдоль вагона, заглядывая в каждое купе. «В чем дело? Что тут такое у вас?» Никто ей не ответил. Со всех сторон слышались 10 голосов, и возмущенных, и смеющихся. «Из-за какого-то мальчишки людям беспокойство столько! Миша, Миша, проснись, гадюка у нас! Ага, какая станция?» Внезапно раздался истошный женский визг. Мгновенно воцарилась тишина, и в этой тишине откуда-то сверху прозвучал ласковый украинский говорок. «Та не бойтесь, це мій ремешек на вас упал!» Боря так виновато помаркивал светлыми ресницами, что проводница уставилась на него и сразу спросила. «Ну, чего ты здесь натворил?» «Тряпочка развязалась. Я ее завязал тряпочкой, а она...» «Интересно, какой это педагог заставляет учеников возить ядовитых змей?» — сказал гражданин в пенсне. «Меня никто не заставлял. Я сам придумал, чтобы ее привести». «Инициативу проявил», — усмехнулся лейтенант. Проводница поняла все. «Сам! Лезь вот теперь под лавку и лови. Как хочешь, так и лови. Я за тебя, что ли, полезу? Лезь, говорю!» Боря опустился на четвереньки и полез под лавку. Проводница ухватила его за ботинок и закричала громче прежнего. «Ты что, с ума сошел? Вылезай, тебе говорят!» «Сам упустил, сам и найду». «Довольно, друг, не дури», — сказал лейтенант, извлекая охотников из-под лавки. Проводница постояла, повертела в растерянности головой и направилась к выходу. «Пойду старшему доложу». Она долго не возвращалась. Пассажиры устали волноваться. Голоса звучали реже, спокойнее. Лейтенант, двое ремесленников и еще нескольких человек продолжали искать гадюку, осторожно выдвигая из-под сидений чемоданы и мешки. Остальные изредка справлялись о том, как идут у них дела, и беседовали о ядовитых змеях вообще. «Что вы мне рассказываете о кобрах? Они на юге живут». «Перевязать потуже руку, высосать кровь, потом прижечь каленым железом». «Спасибо вам, каленым железом!» Пожилая колхозница сетовала, никому не обращаясь. «Не, что я теперь за ними полезу? В 44-м мою свояченицу такая укусила. 2 недели в больнице маялась». Старичок в Панаме сидел уже на третьей полке. «Дешево отделалась ваша свояченица. Укус гадюки бывает смертелен», — хладнокровно отозвался он. «Есть! Тут она!» Вскрикнул вдруг один из ремесленников. Казалось, сам вагон облегченно вздохнул и веселее застучал колесами. «Под лавкой, говорите? Ага, в самый угол заползла. Как же ее достать? Трудненько. Ну что вы стоите? Уйдет. Кочережку неси». Проводница ушла. Вагон притих в ожидании развязки. Старичок в Панаме, сидя на третьей полке, вынул часы. «Через 40 минут Москва! Незаметно время прошло, благодаря молодому человеку!» Кое-кто засмеялся. Все собравшиеся посмотрели на Бурю, словно только сейчас вспомнили о нем. «Что, друг, пропали твои труды?» — сказал лейтенант. «Охотился, бабушку в конец допек, а сейчас этот дядя возьмет, да и ухлопает кочергой твое наглядное пособие». Боря поднял ладонь к самому носу и стал соскребать с нее грязь указательным пальцем. «Жалко охотника, а?» — спросил ремесленник. «Думаете, нет?» — прошептал Боря. Пассажиры помолчали. «Похоже, и правда нехорошо выходит», — пробасил вдруг усатый рабочий. «Что нехорошо?» — обернулся старший. «Не для баловства, а малый ее везет. Убивать-то вроде как и неудобно». «А что с ней прикажете делать?» — спросил гражданин в пенсне. «Поймать! Что делать?» — ответил ремесленник. «Поймать и отдать охотнику». Вошла проводница с кочергой. Вид у нее был воинственный. «Тут еще не ушла? Посветите кто-нибудь!» Лейтенант осторожно взял у нее кочергу. «Товарищи, может, не будем, а? Помилуем гадюку. Посмотрите на мальчонку, ведь работал человек, трудился!» Озадаченные пассажиры молчали. Старший воззрился на лейтенанта и покраснел. «Вам смех, товарищ, а нашего брата могут привлечь, если с пассажиром что случится!» «А убьете гадюку, вас, папаша, за другое привлекут», — серьезно сказал ремесленник. «Привлекут», — протянула проводница. «За что это такое привлекут?» «За порчу школьного имущества, вот за что». Кругом дружно захохотали, потом заспорили. Одни говорили, что в школе все равно не станут держать гадюку, другие утверждали, что держат, но под особым надзором учителя биологии, третьи соглашались со вторыми, но считали опасным отдавать гадюку Боре. Вдруг он снова выпустит ее в трамвай или в метро? «Не выпущу я! Вы, честная пионерская, не выпущу!» — сказал Боря, глядя на взрослых такими глазами, что даже пожилая колхозница умилилась. «Да не выпустит он!» — затянула она жалостливо. «Чай теперь ученый! Ведь тоже сочувствие надо иметь! Другие ребятишки в каникулы бегают, дорезвятся, а он со своими гадами 2 недели мытарился!» «Да, так сказать, уважение к чужому труду!» — произнес старичок в Панаме. Гражданин в пенсне поднял голову. «Вы там философствуете, а проводили бы ребенка до дома с его змеей!» Лейтенант махнул рукой. «Ну ладно, я провожу. Где живешь?» «На улице Чернышевского живу». «Провожу. Скажи спасибо. Крюк из-за тебя делаю». «Ну как, охотники убили?» — спросил кто-то с другого конца вагона. «Нет, помиловали», — ответил ремесленник. Старший сурово обвел глазами охотников. «Дети малые». Он обернулся к проводнице. «Совок неси, совок под нее подсунем, а кочережкой прижмем. Неси». «Дети малые», — повторила, удаляясь проводница. Через 10 минут гадюка лежала в банке, а банка, на этот раз очень солидно закрытая, стояла на коленях у лейтенанта. Рядом с лейтенантом сидел Боря, молчаливый и сияющий. До самой Москвы пассажиры вслух вспоминали свои ученические годы, и в вагоне было очень весело.
И нам, Александра Николаевна, да я думаю, всем нашим слушателям, которые с напряжением слушали этот рассказ, было очень весело. И будет также весело всем юным читателям, которые откроют страницы произведений Юрия Сотника. Ну и не просто весело, но и станет увлекательнее сама их жизнь.
Я хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, на один интересный момент. Боря говорит, что он сменяет ужей и жаб на тритонов в соседней школе. Я прочитала именно так. Если вы откроете старые издания Юрия Сотника, вы увидите, что Боря планирует меняться не с соседней школы, а с девчоночьей школы. Вот такая вот реалия, которую сейчас почему-то решили убрать. Ну, видимо, чтобы не делать дополнительное примечание. Вы знаете, такая маленькая, казалось бы, незначительная деталь мне ярче других демонстрирует, насколько Сотник актуален сегодня. Ну, подумаешь, даже то, что звучит и честно, и пионерско, все остальное настолько естественно и близко нам, и этот мальчишка-охотник, который чуть не плюхнулся за ужом в пруд, и люди, которые сначала воспринимают его с иронией, а потом воспринимают его уже вполне себе серьезно и готовы ему помочь, а лейтенант и вовсе готов сделать круг для того, чтобы проводить мальчишку на улице Чернышевского. Вот, мне кажется, в этом и удивительная сила и красота произведений Сотника, они всегда заканчиваются хорошо, и взрослые, и дети остаются при этом друзьями и готовы немножко поддерживать друг друга и друг другу помогать. Поэтому мы от души желаем вам, чтобы нашлась минутка, другая, третья, другой третий часок, чтобы вы сели, открыли книги Юрия Сотника, перечитали сами, прочитали вслух детям. Обязательно почитайте детям вслух, чтобы они не думали, как вы критически оцениваете их технику чтения, а просто посмеялись вместе с вами и потом перечитали Сотника уже самостоятельно. Дорогие радиослушатели, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Прощаемся с вами. Ждем вас, как всегда, в передаче «Все мы родом из детства» на волнах радио «Радонеж». Всего вам доброго. Берегите себя, пожалуйста. До новых встреч.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу...
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц. Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парень.